Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
В эфире программа «Детский час». Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и девочки из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Сегодня с нами в студии Варвара Кадр.
Здравствуйте, с праздником вас!
И Наташа Потапова.
С праздником, здравствуйте!
Да, друзья, мы поздравляем вас, братья и сестры, большие и маленькие, с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!
Хлеба птицам зернышко, вы летите же, воронушки, на родимую сторонушку, вознесите о спасении, скоро-скоро воскресенье. Покидайте клетку темную, выбирайте волю вольную, вы летите же, воронушки, на родимую сторонушку, весь несите о спасении.
Каждый, кто сегодня пришел в храм, мы поздравляем причастников, наверное, их было много, знает о том, что на Благовещение, конечно, удивительно радостная служба. Все священники в одеждах какого цвета? Голубого, да, в богородичных цветах. Удивительная, красивая, радостная служба Великим постом. И нам просто буквально вот остается еще один шаг до праздника, до праздника Воскресения. Ну и, наверное, во многих храмах после того, как закончилась литургия, мальчики, девочки и даже бабушки и дедушки ждали одного очень любимого и укоренившегося на нашей земле обычая, связанного с птицами. Какого, вот скажите, девчонки, о каком обычае Благовещенском идет речь? Что это за обычай, связанный с птицами?
Я думаю, это обычай выпускания птиц на Благовещение.
Да, совершенно верно. А вот... Почему на Благовещение выпускают птиц? Как это связано с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы? У тебя есть вот об этом представление? Знаешь, какая связь между праздником и вот этим дивным обычаем? Ты знаешь, Наташа? Знаешь?
Да не, даже не знаю.
Так, а ты?
Я пока об этом даже не задумывалась.
Ага. Но точно знаете, что это благовещенский обычай.
Я уверена.
Совершенно верно, это правильно. Ну, смотрите, друзья, вот в жизни человека в церкви очень много есть важного, символичного. Например, одежды священников, о которых мы вспомнили. Почему они вдруг становятся такими вот голубыми, да, в благовещенские праздники? А белоснежными, в Великую Субботу выходит диакон, да, вот когда остался буквально день, даже меньше дня до воскресения Господня, вдруг на службе Великой Субботы диакон выходит в белой одежде, белоснежной. Это все действительно не просто так, это все символично. Ну, диакон в белой одежде, я напомню ребятам, потому что обычно все очень ждут этого момента, кто в субботу придет в храм не только для того, чтобы, конечно, осветить Великую Субботу, пасхальную снеть, куличи, пасхи и так далее, порадоваться вот этому торжеству грядущего пасхального пира, но кто придет на литургию в Великую Субботу, прямо накануне воскресенья, а этого момента будет очень ждать. Я знаю, как обычно ребята прям вот дергают маму, папу, там бабушку, с кем они в храме. Говорят, смотри, смотри, когда вот диакон выйдет в белой одежде, вот вышел. Ведь великим постом обычно в храме все очень строго. Какой цвет одежды обычно бывает у священнослужителей?
Какой цвет? Обычно черный.
Темный цвет. И вдруг выходит диакон белоснежный. О чем нам это напоминает? В каком событии? А вот о том, о чем он начинает нам читать. Он начинает говорить о воскресении. И мы вспоминаем одну из икон, связанных с праздником Воскресения Господне, когда мироносицы шли под темный свод гробницы, чтобы помазать тело Господа драгоценным миром, благовонным миром. И вместо этого в гробнице они увидели, что Господа нет, лежит только
Плащаница.
Да, в которую было обернуто тело, но гробница не пуста. Кто встретил там мироносец, помните?
Ангел.
Ангел, белоснежный ангел сидел на гробовом камне, совершенно верно. И вот цвет, он, собственно, ангел-вестник, какую весть тогда он им принес?
Благую.
Благую какую? Мироносицам-то он что сказал, которые искали Господа в гробнице?
Он сказал, что вы ищете живого среди мертвых.
Конечно, что Христос воскрес, да? И вот и диакон, который является к нам, аки-ангел в белых одеждах, да, рождает у собравшихся вот это вот чувство, что вот уже весть о воскресении, вот она уже пока не так будет, не так громко, не так торжественно слышна, как это будет в пасхальную ночь со звоном колоколов, с бесконечным радостным приветствием «Христос воскресе!» и ответом «Воистину!», но она уже слышна. Вот очень многое в церкви нашей действительно не просто так, не на пустом месте, глубоко символично. Но выпускание птиц на Благовещение – это народный обычай. Но он как бы выцерковился. И в чем его смысл, в чем его символ, в чем символ выпускания птиц? Да, все очень просто. Еще вы можете, не знаю, и в стихах, и во многих песнях встретить такую аллегорию. Птица – это душа. Птица – как душа человеческая. И вот когда птица оказывается в клетке, она даже часто не поет. Вроде все хорошо, вроде ее и кормят, да, и поят, и заботятся о ней. Но, тем не менее, чего-то важного не хватает птице, чтобы петь. Чего не хватает?
Свободы.
Свободы, да. Чтобы эту свободу обрести птице, надо вырваться из клетки. Вот так, если птица душа, чтобы человеческой душе обрести подлинный полет, свободу. Надо от чего обрести свободу? Вот что мешает? Что
свободу человеку? От грехов?
Конечно, да. Это темница, плен наших сиюминутных своеволий, дурных желаний, там, греха, того, что мы приносим на исповедь, да, смерти, которая давлеет над нами. Когда мы впускаем на Благовещение птиц, ребята, даряем свободу как символ освобождения души из плена греха, мы, конечно, вспоминаем о том, что наша душа тоже, душа любого человека была в плену греха, в плену смерти, как в клетке, не знала выхода. Но произошло событие, которое все изменило и вновь открыло душе человеческой дорогу к родному, любящему небесному Отцу, дорогу в небесное Царствие. Что это за событие? Какое событие изменило?
Это Пасха.
Конечно, воскресение Господне, совершенно верно. С приходом Господа наша душа вновь возможность получила к небу воспарить, как те птички, которых мы выпускаем. Вот такая красивая, глубокая символика.
А мне вот интересно, вроде бы каждую неделю мы исповедуемся. И почему именно вот в это Благовещение, это отпускание птиц, душа освобождается от греха?
Ну, душа освобождается от греха не потому, что мы выпускаем птиц, правильно? Да?
Да.
Все-таки выпускание птиц на Благовещение – это именно символ, один из важнейших образов, которые говорят нам о том, что Господь своим воскресением освобождает нас от власти смерти и греха, да, дает нам дорогу к вечной жизни. А вот почему именно на Благовещение такой народный обычай полюбился людям? Все очень просто, потому что когда-то давным-давным-давным-давно выпускали птиц с приходом весны. Это весенний обычай. Весенний обычай. Птиц выпускали обычно девушки. И, ну, верили, когда еще наши предки были язычниками, они верили, что птицы, они разбудят своими голосами вот такую скованную зимним сном землю. А шло время, и этот обычай был переосмыслен церковным верующим человеком. Приобрел вот такое иное символическое значение, что уже самое важное для нас не просто, чтобы весна наступила поскорей, и что мы для этого можем сделать, там, птицу выпустить или, не знаю, какие-то заклички покричать, приди весна. А этот обычай был полностью переосмыслен, он воцерковился как бы в культуре, стал вот таким мощным символом. Да и сама весна тоже, весна как обновление жизни. Да? Солнце, правда, Христос, пост, весна, покаяние. Вот сколько символов пришло в нашу культуру с православной верой нашей. Ну что ж, ребята, а вот есть еще одно замечательное, ну, замечательный такой обычай домашний, я бы сказала, на Благовещение. Он очень вкусный, очень праздничный, и меня всерьез интересует вопрос. Успели ли вы, дорогие радиослушатели, порадовать своих близких вот с помощью этого самого очень вкусного обычая, тоже связанного с праздником Благовещения? Что это за домашний такой обычай?
Это печеные жаворонки.
Да, а что это такое за печеные жаворонки? Ты права, абсолютно.
Их выпекают на Благовещение, и с помощью этих жаворонков поздравляют людей,
да,
близких.
Вот, да, 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 точно. Ребят, ну я надеюсь, что вы испекли каждый по маленькому жаворонушку. Если нет, вот прям, знаете, можно начинать уже сейчас. Вот вы нас слушаете, значит, месим постное тесто, мука, вода, немножечко растительного масла, соль, сахар, месим. Потом это тесто скатываем в жгутики такие, такие толстые червячки большие. Завязываем узелком. Тот кончик узелка, который оказался, жгутика, который оказался наверху, это будет головка птицы, мы делаем его маленький клювик. А тот, который оказался внизу, это будет
хвостик.
Что нужно сделать, чтобы точно было на хвост похоже?
Еще лучше взять ножиком или вилочкой и сделать такие
надрезики,
как перышки. И можно еще взять изюминки и вставить как глазки птички.
Точно, абсолютно верно. Вот пустячок. Но, между прочим, знаете, вот с таких пустяков рождаются радости в доме, прибавляются радости в доме. Вы поздравили сегодня своих родных с праздником Благовещения?
Конечно, поздравили.
Кто-то, если забыл?
Если честно, не всех.
Ты так торопилась в школу, что я успела всех поздравить.
Да.
Все впереди. Вечер еще у нас есть, ребята. Обнять, поцеловать тех, кто пришел с работы, никогда не поздно поздравить с праздником, вместе сесть за стол, даже если вы не испекли печеных жаворонышек, но просто вместе сесть, сказать друг другу радостные слова, обнять друг друга, улыбнуться друг другу, чтобы вы сами, каждый из вас, ребята, был как маленькое благовещенское солнышко и теплыми лучами дотянулся до тех, кто в вашем доме. Ну что ж, а вот скажите мне, пожалуйста, каких птиц обычно выпускают в небо на Благовещение?
Если честно, я чаще всего видела голубей.
Ага.
Белых голубей.
Да, 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 да. Белых. Вот это тоже, кстати, не случайно. Хотя выпускали и выпускают очень разных птиц. И же воронушков, там и зеленушек, и, в общем, ну, совершенно разных. Но вот чаще белых голубей. Вот Святейший Патриарх, например, на Соборной площади Кремля выходит обязательно с белыми голубями. Не с грачами какими-нибудь. И даже не с живоронышками, хотя они маленькие, симпатичные. Это тоже очень символично. Вот скажите мне, пожалуйста, белый голубь, птица необыкновенная такая, чистая, миролюбивая, кроткая. А можно ли увидеть птиц на иконах?
На иконах я часто видела белых голубей, например, на как раз иконе Благовещения.
Так. На иконе именно белых голубей можно увидеть. На иконе Благовещения. Абсолютно. Да, бывает на иконе еще? Благовещения белый голубь. А вот чаще всего, где вот на какой иконе скорее можно белого голубя увидеть? На иконе какого праздника?
Мне кажется, что это крещение.
Крещение Господне. Абсолютно верно. Об этом говорится в Евангелии. Почему праздник крещения Господне, икона этого праздника, ну, всегда вот имеет изображение белого голубя?
Потому что белый голубь – это символ Духа Святого.
Абсолютно верно, точно. И ты, Варя, сказала, что и на иконе Благовещения можно увидеть иногда белого голубочка. И Варя абсолютно права, ребята. Если вы приглядитесь вот к той иконе Благовещения, которая в вашем храме, возможно, вы тоже увидите там белого голубка. Как бы в самом верху иконы, вот на верхнем, да, верхней границе, полукруг голубого цвета со звездами как бы символизирует раскрывшееся небо, да? И оттуда луч нисходит прямо на Пресвятую Богородицу. И вот в этом луче, в небольшом таком кружочке, да, изображается белый голубь. Как ты думаешь, Варь, Наташа, вот это что, о чем нам рассказывает икона Благовещения с помощью образа белого голубя?
Я думаю о том, что именно с этим Богом как бы Богородица зачала, появилась у нее во чреве как бы вот этот...
Что символизирует белый голубь?
Может, что на Богородицу сошел Святой Дух?
Конечно. Конечно, совершенно верно, потому что явившийся ей архангел, он так и сказал: Дух Святой сойдет на тебя, да, и ты станешь... Со временем, да, мы знаем, что Богородица, да, мы станем называть Богородица, то есть та, которая родила Бога. Бога, да. И ты станешь ждать того, кто родится от тебя, и это будет Сын Божий, да, то есть ты станешь матерью Бога. Вот давайте внимательно приглядимся к иконе Благовещения и вспомним о событии, которое мы сегодня празднуем, вглядываясь в изображение. Будем с вами учиться читать вот те символы, которыми икона наполнена. Ведь не только белый голубок нам рассказывает о том, что происходит на самом деле, что случается. Вот одно из очень древних изображений, ребята, вы можете найти вместе со взрослыми, посмотреть Устюжское Благовещение. Это очень древнее, еще до монгольского периода родилось вот это изображение, очень давным-давно, да. А кого мы видим на этой иконе? Вот у нас с девочками есть сегодня в студии Устюжское Благовещение, икона. Давайте мы вам расскажем, что мы видим, а вы, может быть, откроете какую-нибудь свою книжку или тоже взрослые вам помогут найти это изображение в интернете, хорошее изображение. Давайте посмотрим, о чем оно нам расскажет. Кого мы тут видим?
На иконе мы видим Богородицу и ангела, который в одной руке держит посох, а другой благословляет Божью Матерь.
Да. Как ты догадалась, что перед Божьей Матерью стоит именно архангел Гавриил, ангел?
На иконах у ангелов есть крылья.
Да.
И...
А почему? Крылья – это символ чего?
Символизирует как бы Небесное.
Небесное, абсолютно верно, да. Небесную природу. А еще крылья – это символ вот быстроты передвижения. Мы часто говорим «на крыльях ветра», там «быстрый, как птица». Да?
Да.
Потому что ангел – это, мы знаем, что вестник. Да? Он быстро приносит вести. От кого он несет, ангел, эти вести?
От Бога.
От Бога, конечно. И здесь действительно вот сцена благовестия. Вести, которую принес архистратик архангел Михаил, архангел Гавриил, простите, архангел Гавриил, принес Пресвятой Богородице. Она стоит на этой иконе перед ним в полный рост, и надо сказать, что стоит не с пустыми руками. Ребята, когда вы придете в храм, посмотрите, как изображается Пресвятая Богородица на той иконе Благовещения, которая в вашем храме есть. А вот на Устюжском она держит в руках предмет рукоделия. Что это такое у нее в руках? На что похоже?
Я, если честно, не знаю. Разве что на клубочек. Больше мне не приходит в голову идей.
Да, абсолютно верно. Она держит как бы такой клубочек, пряжу. А какого цвета пряжа?
Красного.
Красного, красного. Как будто бы это тоже не случайно. Да? Ну, как будто бы Пресвятая Богородица занималась рукоделием. Есть такое... такой рассказ о том, что она вышивала, ткала церковную завесу, когда произошло явление архангела Гавриила с вестью благою, обращенной к ней. Но ведь красный цвет – это и цвет жизни, правда же? Вот эта ниточка такая, она многих церковных авторов разных молитвословий, людей святых и премудрых, наводила на удивительный образ, что во время благовестия как бы вот как ткется ткань и рождается новое полотно, так в момент благовестия уже ткется, созидается во чреве Пресвятой Богородицы новая жизнь, Сын Божий приходит уже. И на Устюжском Благовещении это зримо отражено. Вот смотрите, если мы приглядимся внимательно-внимательно к Божьей Матери, увидим, она стоит, склонив голову, а в одной руке держит этот красный клубочек с нитью, другую прижала как бы к сердцу, но если мы внимательно вглядимся, мы увидим, что она как бы касается и того, кто зарождается у нее внутри. Кто это?
Это Иисус Христос.
Конечно. Мы увидим изображение младенца. Почему это так? Ну, потому что мы знаем, архангел Гавриил приветствует Пресвятую Богородицу словами: «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». И эти слова, конечно, вызывают изумление, трепет, страх. «Как это может быть, — говорит она, — если я еще не замужем, я не знаю мужа?» И ответ архангела мы тоже знаем из Евангелия. Он говорит таинственные слова, как это произойдет. И она отвечает только словами полной отдачи себя в руки Божьи, на волю Божию. «Я раба Господня, будет мне по глаголу твоему». И после этих ее слов согласие на действие воли Божьей, да будет. И Бог сходит в мир. И на Устюжском Благовещении мы это зримо видим. Поэтому Богоматерь с Христом на груди в русских источниках иногда еще называется Богоматерь воплощение, потому что Господь воплощается. Ну, на самом деле, ребята, вы можете в храме, наверное, увидеть и немного другие изображения Благовещения. Ну, иногда Дева Мария изображается сидящей на престоле, и она благоговейно читает книгу. Вот вы, если у вас есть такое изображение в храме, то вы подойдите, помолитесь и внимательно загляните на страницы этой книги. Там, как правило, даже можно прочитать слова одного из древних пророков, пророка Исаии. Иногда эти слова видны. Эти слова «се дева во чреве примет». Слова как раз о Боговоплощении. Посмотрите, может быть, у вас именно такая икона в храме. Иногда бывает на благовещенских иконах Божья Матерь изображается в руках сосудом, она у колодца воду черпает, и перед ней благовествующий архангел. У нее жесты тоже бывают на иконе разные. Например, бывает руки смиренно сложены на груди. Как вы думаете, что это за знак такой?
Я думаю, это означает смирение перед любой волей Господа.
Да.
Что она принимает.
Да, 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 смиренно сложены, да. А могут выражать такое, даже трепет, я бы сказала, когда одна рука вот прижата к сердцу, да, такой трепет. А иногда даже бывает такое изображение, жест, когда ладонь Пресвятой Богородицы повернута, наоборот, в сторону архангела Гавриила. Как вы думаете, что это?
Я, может... если честно, никогда не встречала таких изображений.
Да, да, такие бывают. Это тоже вот попытка передать трепет. Трепет, да, вот, который возник в ее душе. Но надо сказать, что, конечно, нет ни одного православного дома, правда же, в котором не было иконы Пресвятой Богородицы. И любое православное собрание, если начинается с обращения к Святому Духу, да, Царю Небесному, Утешителю души истины, то заканчивается неизменно обращением к кому?
К Богородице.
Конечно, к Божьей Матери. Достойно есть, якова истину блажить тебя, Богородицу. Ну вот, ребята, это удивительный образ, конечно. Для нас очень важный образ Пресвятой Богородицы. Вот сколько праздников церковного года посвящено непосредственно Богородице?
Я знаю 5.
Так, давайте вспоминать. Ну-ка.
Наверное, первое – это Рождество Богородицы.
Рождество Богородицы, так.
Второе – это введение во храм
Пресвятой Богородицы, когда она была еще девочкой, да, совсем маленькой, да.
Третье – это как раз Благовещение.
Благовещение. А дальше что у нас?
Четвертое – это Успение.
Успение Пресвятой Богородицы. Так.
А пятое – это, наверное, Покров.
Покров Пресвятой Богородицы. Смотрите, как интересно. То есть вместе с Пресвятой Богородицей, следуя от праздника к празднику церковного года, мы как бы проходим весь земной путь человека. Вот от рождения, да, ведь Пресвятая Богородица была девочкой, родившейся от прекрасных, добродетельной жизни родителей, такой же девочкой, которые рождались и рождаются на нашей земле во многих семьях. То есть она была обычным человеком. Не только девочки и мальчики рождаются, да, как обычные люди на земле испокон века. И мы как бы проходим вот с нею удивительный путь, к которому нас призывает церковь. Это путь от рождения к блаженной вечности, от рождения к успению. Следуем за ней. И даже вместе с нею преодолеваем границу видимой земной жизни. Помните, на иконе Успения Пресвятая Богородица лежит на одре, да? Вокруг нее собрались апостолы, прощаются, потому что окончилась ее земная жизнь, но жизнь жительствует. Сам Господь стоит рядом с одром Пресвятой Богородицы и держит в своих руках ее пречистую душу. Душа жива, душа не знает смерти. А в праздник Покрова, который вы вспомнили, Покрова Пресвятой Богородицы, мы тоже преодолеваем, да, зримо границу земной жизни, потому что Пресвятая Богородица является на помощь молящимся в храме людям вместе с множеством святых, приходит к ним на помощь в ответ на молитву. Откуда? Царство Небесное как бы открывается, да, в котором нет мертвых, но все у Бога живы. И огромное количество чудотворных икон Богородицы свидетельствует о том, что жизнь после Успения продолжается, о благодатной помощи Богородицы всем молящимся к ней. И каждый человек идет этим путем от рождения к Успению и к жизни вечной. А вот что нас отличает от Божьей Матери? Как бы вы сказали?
Наверное, то, что Божья Матерь, она всегда поступала правильно, и она очень верила и всегда соблюдала все традиции.
Она избрана была, да, среди жен, конечно
же. А еще надо сказать, что вы, наверное, знаете, что Богородицу с 3 лет воспитывали в храме.
Да, да, совершенно верно. И... Она действительно, да, действительно, она возрастала в чудесной семье. Она была очень добродетельна, мы знаем. И она, как называет наша церковь, ее часто сосуд избранный. Господь избрал ее среди других земных девушек для того, чтобы именно она стала матерью Бога. Чистый сосуд, чистый от греха. Но, конечно же, вот мы, проходя этот путь от рождения к успению, мы много-много... Много успеваем сделать и хорошего, и дурного, и выбора то в сторону добра, а то чего греха таить, в сторону совсем недоброго чего-то. И наша такая вот часто привязанность к греху – это то, что нас удаляет от Бога, то, что, конечно, отличает нас вот от того пути, которым шла Божья Матерь. Она могла услышать, смогла услышать Господа и принять Его Слово. Но мы часто уши свои закрываем и подставляем, наоборот, свой слух разным словам наших, не знаю, друзей, например, там, верим чему-то такому, что просит наша воля, наше своеволие. Вот как вы думаете, что значит услышать? Вот как можно понять, что вот рядом с нами человек, который слышит обращение к нему Бога? Вот как можно понять, что вот это человек, который старается слышать голос Бога? Как?
Наверное, это можно понять по поступкам.
Точно.
Я думаю, что человек, который слышит Бога, он старается поступать так, как... Господь ему велит.
Да, совершенно верно. Для этого есть заповеди. Да, что хочет Господь от человека? Вот я слышу, знаю, мне об этом рассказывает Священное Писание, и заповеди, 10 заповедей, и заповеди блаженства. То есть услышать обращение к себе Бога, это значит отвечать на это обращение. Господь же нас сотворил не бессловесными тварями, а разумными существами, он к нам обращается и ждет, чтобы мы ответили на его обращение. Предлагает нам путь, по которому мы, если хотим, имеем твердое намерение быть с Богом, мы можем идти. Ну, Благовещение, вот это нам напоминает об этом. День Благой Вести о том, что среди всех людей нашлась Дева, которая так верила Богу, так глубоко была способна к послушанию, к доверию, что от нее мог родиться Сын Божий. Ну что ж, земная жизнь Сына Божия начинается в Благовещении, земная жизнь Его завершается на Голгофе, и мы с вами на пороге Страстной недели, когда мы как раз будем вспоминать последние события земной жизни Спасителя, день за днем, и идти за Ним этими днями на Голгофу через смерть, к кресту, к воскресению, к жизни вечной. Вы помните, в каком городе происходили эти важные события?
В городе Иерусалим.
Да, в городе Иерусалиме. И мы с вами шагаем в город Иерусалим. И шагаем туда вслед за Спасителем, не с пустыми руками. Мы с вами совсем немного осталось до этого дня. Возьмем в руки ветви. Для чего?
Потому что надо сказать, что Иисуса Христа, он въезжал в Иерусалим на белом ослике. Дорогу ему слали собственными одеждами люди и считали честью, если по ним пройдет этот ослик.
То есть они приветствовали его как с великим почтением. А ветви-то? Да. Какие держали ветви в руках?
Пальмовые.
Люди срезали с деревьев эти ветви и махали ими.
Ага, абсолютно верно. Да.
В нашей стране северной относительно не растет пальм, и поэтому мы берем вербные ветви.
Потому что верба распускается одна из первых.
И очень красивая.
Рано распускается.
Да, да. И будем приветствовать Господа как победителя.
руках Господа славят дети. Масленки едет он сам, мы его тоже встретим. Первое воскресенье, всей земли пробуждение, Божье благословение всем полям и лесам.
Мы с вами знаем, что в Иерусалиме Господа после такой торжественной встречи ждало предательство. Предательство одного из учеников Иуды.
А главное, буквально через несколько дней народ плевал ему в лицо.
Да, и на вопрос прокуратора иудеи Понтия Пилата, что делать с этим человеком, многие, собравшиеся на площади, закричали страшное слово «распять», «распни его», да, и Господь зашел на Голгофу и умер на кресте, но не навсегда. Через 3 дня ожил, воскрес, и мы ждем этого события, как праздника праздников года. Друзья мои, ну, конечно же, вот мы все понимаем, что на Страстную неделю очень важно настроиться на такой верный духовный лад. И в этом, конечно, самые главные помощники – это церковные службы. Потому что они удивительно помогают каждому человеку прожить события Страстной недели, как будто бы вот он сам, как верный ученик, шествует за Господом. И он даже стоит у креста и плачет, оплакивая своего Спасителя. Давайте сейчас посмотрим, как строится Страстная неделя, куда нас зовет Церковь. И посмотрим на дни Страстной недели глазами одной девочки. Когда эта девочка выросла, она стала вспоминать о своем детстве, о том, как важна была в ее жизни Страстная неделя. Вспоминает она о событиях чуть больше 100-летней давности. Я вам расскажу о них, но у вас будет задание. Давайте сравним, что сегодня осталось в нашей жизни, похожего на то, о чем вспоминает она. А что изменилось? Или, может быть, что-то появилось новое? Я хочу почитать вам воспоминания одной детской писательницы, Клавдии Лукашевич. Она родилась в середине XIX века в Петербурге. Из такой семьи обедневшего помещика она была, и поэтому ей 12 лет только исполнилось, она уже стала помогать семье, давала уроки, занималась переписками разных текстов для того, чтобы помочь семье что-то заработать, денежку. Потом, когда она немножко подросла, появились маленькие ее стихотворения, именно в журнале детском, в журнале «Детское чтение». И подпись под ними была очень скромная – «Гимназистка». Вот. Но потом потихонечку ее маленькие стихи и рассказики стали печататься в журнале для семейного чтения. И литературное творчество Клавдии Лукашевича она сочетала с общественной, с педагогической деятельностью. Она преподавала, деток учила в младших классах, русский язык преподавала, хрестоматии, азбуки составляла, писала учебники. Много написала детских повестей и рассказов Клавдия Лукашевич. И в основном эти повести и рассказы основаны на событиях личной жизни. Вот мы с вами откроем одну такую книжку. «Как проводили в нашей семье Страстную неделю». И ваше задание, давайте попробуем прислушаться и сравнить. Что-то изменилось с тех пор? Готовы?
Да.
Страстная неделя чтилась в нашей семье. И в семье бабушки, и дедушки чтилась страстная, как величайшая святыня. Няня моя и мама одевались в темное платье. Они очень строго постились, каждый день ходили в церковь и говели. Везде у нас в доме теплились лампады, и было очень тихо и благоговейно. Нам, детям, почему-то бывало даже и жутко, и радостно. Каждый вечер няня рассказывала нам о страданиях Христа и всегда плакала. Рассказывала не только о святых событиях, но иногда и о легендах, связанных с ними. Рассказывала про птичку, которая вытащила клювом один колючий шип из тернового венца из святого лба Господа. Ее грудка обогрелась кровью, и с тех пор эта птичка стала святая, ее зовут Красногрудка. Такую легенду рассказывала. «Скажи, нянечка, ведь Христос воскреснет!» Взволнованно сквозь слезы спрашивали мы, оплакивая страдания Христа, которые няня передавала так жалостливо и трогательно. «Ну, конечно, воскреснет! Но мы-то всегда должны помнить о его страданиях и плакать о нем. И я помню, что в дни Страстной недели мы, дети, как-то душой проникались воспоминаниями о величайших евангельских событиях. И эти воспоминания воплощались во что-то реальное, и все выливалось в особое, святое и очень сильное чувство. Казалось, что Бог с нами присутствует, страдает, молится и всем все прощает. Когда бывало в пятницу, в Великой Вечерне выносили плащаницу, мне всегда казалось, что мы идем действительно за телом Христа, что действительно хоронят Христа. А как только запоют благообразный Иосиф, снявший тело Господа со креста, няня начинала горько плакать, и я за нею. И с тех пор всю жизнь мою, с самого детства, я люблю эту службу и всегда вспоминаю чистые слезы о Господе. А вот и страстная суббота. Мы с няней обязательно ходили к ранней обедне, а потом к поздней. Мама бывала даже недовольна и укоряла няню. «Ну зачем ты ребенка таскаешь в такую рань? Ходи одна, если хочешь». А няня отвечала: «Так Беляночка сама просится. Дитяти Господь милость пошлет. Пусть молится за нас грешных». И действительно, я любила эти ночные молитвы. В них было что-то таинственное и святое. Няня говорила, что мы пойдем полагать Христа во гроб. Я знала, что плащаницу будут обносить вокруг церкви, и мы с няней пойдем со свечами за нею, будто за самим Господом. Няня тихонько будила меня рано-рано, часа в 4 ночи. Глаза слипались, еще хотелось спать, но в душе был точно какой-то долг, надо идти. Выходили мы в полумраке, не пивши чаю, шли с моей старушкой по темным улицам, таинственно и прекрасно. Душа полна радостью, точно делая что-то хорошее. В церкви народу мало, но как-то особенно значительно раздаются моления, и испытываешь особенное молитвенное настроение. Я так любила и до сих пор люблю церковные службы на Страстной неделе. Они всегда для меня полны духовного трепета великого нравственного значения и очень дорогих детских воспоминаний. Возвращаемся с няней домой, точно совершили какой-то подвиг. Сестра Лида завидует мне и даже всплакнет. «Вот, нянечка, Клавдию взяла крайне обиднее, а меня нет. А ты еще маленькая, ты устанешь. Тебе нельзя, а Клавденька большая. Я тоже хочу крайней обедни». «Не плачь, деточка, ты еще маленькая. Все будет в свое время. Пойдешь на будущий год». А дома, в нашей маленькой квартирке, в это время на Страстной неделе кипели такие интересные хлопоты. Все делалось по порядку, по заветам старины, в определенное время мы во всем помогали маме и няне. Сначала шла уборка квартиры. Мама и няня, повязав головы платками, обметали полки, стены, мыли окна, печи, полы, скребли каждый уголок. Уборка шла на славу. Няня обязательно чистила образа. Это было своего рода священное действие, и к нему допускались я и Лида. Мы очень любили это дело и постоянно приставали к няне. «Нянечка, а скоро мы будем иконы чистить? Давай поскорее, нянечка». «Ну, повремените, деточки, это дело не шуточное, надо осмотрительно». И няня очень осмотрительно подходила к этому делу. Прежде всего, она тщательно умывалась и нам заботливо мыла руки мылом. Потом на обеденном столе расстилалась чистая скатерть. На этот стол сносились все иконы из квартиры, а их было у нас немало. Затем няня приготовляла мел и делала мыльную воду. Мы с Лидой тщательно терли и мыли серебряные металлические венчики и ободки на старинных окладах икон, и каждая из нас старалась это сделать как можно чище и ярче. Затем няня просила нас помолиться. «Вот теперь, благословясь, оботрите деревянным маслом лики». И мы обтирали лики. Эта работа казалась нам очень важной и святой. После нашей чистки иконы в углах комнат сверкали необыкновенно, и перед ними ярко горели лампады. Няня ходила умиленная, а комнаты нашей квартиры походили на кельи монахинь. В четверг же у нас дома обыкновенно красили яйца. Это, конечно, бывало самое интересное из подготовки пасхального стола. Во главе этого дела стоял отец. Мама ему помогала. Мы ни на шаг не отходили от них, и каждая из нас имела право выкрасить для себя по нескольку яичек. Папа непременно хотел перещеголять дедушку, который был великий мастер красить яйца. Да и отец наш ему не уступал. В то далекое время таких красок, как теперь, не было. Яйца красили в сандали, в шелухе луковых перьев, в кофейной гуще и в разных ниточках и обрезках шелка. Папа вырезал из синей бумаги разные рисунки и фигуры, прикладывал их и к яйцам, обвертывал все луковой шелухой, завязывал тряпкой и клал варить. Мы с мамой делали то же самое. Как бывало, волнуешься, дрожишь, замираешь, когда развертывают уже сваренное яичко. Что-то будет. Боже, какой восторг! Вот яичко вышло желтенькое с крапинками, а на нем синеватый якорь и буквы «Х» и «В». Христос воскрес! Конечно, папиной работы. Кроме того, папа очень искусно нацарапывал на крашенках цветы, расписывал яички красками и всегда выбирал очень трогательные и нежные сюжеты, например, якорь, сердечко, голубков, цветы. В пятницу няня пекла кулич, месить который помогал ей отец. А вечером делали Пасху. Это было целое событие, особенно памятное мне. Мама уже несколько раз бегала к бабушке за советами, как сделать творожную Пасху, сколько чего положить, как замесить кулич, сколько держать в печи окорок, чтобы разгореться после праздника. И все у нас по советам бабушки выходило отменно хорошо. Никогда ничего не портили. Особенно удавалась творожная Пасха. Она была традиционная, бабушкина, и делалась по ее старому собственному рецепту. Я до сих пор делаю бабушкину Пасху по ее рецепту. Надо было строго положить всего по порции, долго мешать, тихо прогревать на огне и, храни Господь, не переварить. Старинную медную кастрюлю с жидкой белой массой осторожно снимают с плиты, няня перекрестится и медленно выливает творожную массу в пасочницу. «Попробуй, няня, довольна ли сахару?» — спрашивает мама. «Что с тобой, голубушка?» — говорит няня. «Да разве же я стану пробовать? Ты что хочешь, чтобы я оскоромилась? Да разве же это возможно?» Я вопросительно взглядываю на няню и тоже не решаюсь оскоромиться. Ребята, оскоромиться — это что такое?
Я, если честно, не знаю.
Это значит нарушить пост, ведь Пасха-то творожная, а на Страстной неделе особый пост строгий. Попробовать даже, как там чего получается, ни в коем случае нельзя, потому что это скоромная еда. Не для строгого поста Страстной
теперь
недели.
Понятно.
Мне кажется, это большим грехом, говорила няня. А как хотелось бы попробовать вкусной Пасхи. И вот заканчиваются последние праздничные приготовления. Наступила суббота. Вечер. Мама накрывает и убирает маленький скромный пасхальный стол. Все у нас просто, незатейливо, всего понемногу. Однако на всем видна заботливая рука хозяйки. В корзиночках выращена зелень, овес, свиты гнездышки из сена, и туда уложены пестрые яички. Красиво, да?
Очень.
Маменька, положите мои яички в гнездышко. И мои тоже, мои очень красивые, просим мы с Лидой. Для обоих моих птичек сделано по гнездышку, говорит мама. Положу туда яички, и будут у нас скоро птенчики, говорит она и смеется. Смеется сразительно и весело. Мама нас крепко-крепко целует. «Господи, помилуй, Клавденька!» — говорит няня. «Ну что ж ты смеешься в такой-то день? Ну чего ж ты так балуешься с детьми?» — говорит няня. И мы втроем затихаем. Мама снова проворно умело украшает стол, убирает и украшает окорок белыми фестонами. Она пришивает на углы стола букеты из брусничных веточек. И так все проворно, красиво. Пасхальные кушанья кажутся необыкновенно вкусны. Так и слюнки текут, просто не дождешься разговения после недели строгого поста. А няня в это время хлопочет, чтобы дворник или над нами живущая женщина снесли тоже осветить Пасху, куличи, яйца. Она все увертывает в белую скатерть и дает наставление. Ну, друзья, вообще дальше... Удивительная тоже история про то, как Страстная неделя текла в семье Клавдии Лукашевич с вот такими же удивительными деталями, о которых мы узнали. Да? Мама пришивает к углу скатерти там, белые и красные цветы, например. А вот скажите мне, что изменилось с тех пор, а что также осталось, как и 100 лет тому назад в наших православных семьях?
Ну, я заметила, что мелом и маслом обмывали иконы. У нас так вообще чаще всего не делают.
Ага, ага, чистят иконы, чистят. Они, видимо, в доме у Клавдии Лукашевич были еще в таких образах.
Просто
да?
Если мы...
Окладах,
да.
Окладах.
Если мы протираем икону, мы просто ее аккуратненько влажной салфеточкой вытираем. А они именно вот этой водой с мылом... мелом,
да,
маслом.
Да, да. То есть целое священное действие.
Да.
Так, причем, обратили внимание, с каким отношением?
Да, потрясающе просто эти маленькие девочки так к этому относятся. Вот это...
Очень благоговейно.
Да.
Да, 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 да. Серьезное дело такое. Так, еще что? На что обратили внимание?
То есть... Сейчас еще, кстати, яйца чаще красят красителями.
Угу. Угу.
Да, или оборачивают в... пленочку.
Да, специально уже с рисунками.
Да.
Угу,
а они тогда сами все вырезали, прикладывали.
Да.
Очень интересно.
Да, но мы по-прежнему тоже заняты разными приятными хлопотами, связанными с подготовкой к празднику. Правда? Еще на что обратили внимание? Что изменилось?
Ну, одевали строгий траур.
Строгое, да. Да-да-да. Действительно, как будто траурная одежда. Почему так? Почему даже внешне люди старались вот избегать яркой повседневной одежды?
как бы сами чувствовали вот это распятие.
Скорбь,
и...
да? Да. Скорбь, да, и одежда выражала настроение. Да, пожалуй. Еще на что обратили внимание, что изменилось?
Даже не знаю.
Наташенька, что еще на что обратил внимание, а что осталось, как будто бы и 100 лет тому назад?
Ну, осталось, наверное, то, что мы ходим на службы.
Угу.
Также ходим на крестный ход в пятницу.
Да,
за плащаницей.
Погребение плащаницы, да, для нас тоже очень важная служба. Пронзительная. Давайте, девочки, напомним нашим младшим радиослушателям, какие очень важные службы на Страстной неделе мы постараемся не пропустить, несмотря на то, что у кого-то школа, да, и всякие наши обычные повседневные дела, постараемся не пропустить, чтобы действительно не потерять вот этот вот глубокий, благоговейный настрой, о котором так замечательный Клавдий Лукашевич пишет. А много хлопот нас ждет, действительно, и яички будем готовить, и куличи уже печь. Но вот очень важно, чтобы за всеми этими кулинарными хлопотами самое главное не пропало. Да? Вот то, что в душе рождает сопричастность событиям, которые происходили с Господом. Да? Нашу сопричастность, следование за Ним. Давайте вспомним самые важные службы. Ну, каждый день Страстной недели начинается, называется Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда. Ну, наверное, вот давайте напомним про 3 очень важных дня.
Давай. В четверг вечером,
да, Великий четверг, конечно,
читают 12 отрывков из 4 Евангелия про последние дни.
Да, жизнь Спасителя, да, служба, очень строгая служба, когда мы вспоминаем о последних событиях земной жизни Христа. Это действительно очень скорбная, строгая и величественная служба 12 Евангелий. Но еще утром Великого Четверга очень многие люди стараются прийти в храм для того, чтобы причаститься. Почему? Кто помнит, с чем это связано? Что мы вспоминаем в Великий Четверг, приходя утром в храм? Какое событие? Я вам напомню. Это Тайная вечеря. Последний ужин Господа вместе с учениками, когда Он преломил хлеб, раздал ученикам со словами, которые мы слышим каждую литургию теперь в нашей церкви. Помните эти слова?
Да. Ешьте, сие есть тело мое, пейте, сие есть кровь моя, за вас изливаемая.
Да, совершенно верно. То есть это установление таинства причастия. Важная служба. И мы стараемся войти в круг тех, кто сидит и вечеряет с Господом, в круг его учеников. Про Великую Пятницу вы вспомнили, это день...
Вынос плащаницы.
Да, вынос плащаницы, чин погребения плащаницы. Да. В субботу замечательное, уже очень радостное.
Освящение куличей.
Да, и после службы в субботу освящение куличей, как раз на этой службе диакон переодевается в белые одежды. Ну и, конечно же, ночная пасхальная сама служба. Друзья, мы вам желаем этот последний шажок к светлому Христову воскресенье сделать вот с таким же глубоким благоговейным чувством, которое донесла до нас в своих воспоминаниях Клавдия Лукашевич.
А еще желаем вам не забыть за готовкой и всей уборкой, затем, ну, за службой, на которую надо идти.
Да, к какому празднику они нас ведут, церковные службы. Вели сегодня эфир Анастасия Абрамова и девочки из детских студий Центра для детей и родителей Рождество Варвара Кадр и Наташа Потапова.
С праздником!
С праздником, друзья!
Кудрявые барашки лишь верба распушила, кудрявые барашки верба ветки дарит нам. Отнесем их в Божий храм и под колокольный звон их поставим у икон. Барашки золотые бегут по тонким веткам, веселые, живые, как маленькие детки, веселые, живые, как маленькие детки. Верба ветки дарит нам, отнесем их в Божий храм, и под колокольный звон их
поставим у икон. Нет в России пальм зеленых, лишь березоньки да клены, да пушится над водой верба веткой золотой, да пушится над водой верба веткой золотой. Верба ветки дарит нам, отнесем их в Божий храм и под...